Цивилизация. Уроки идеологии. Наша цивилизация.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Это наш проект «Цивилизация». Приветствую вас, друзья.
Здравствуйте.
Приветствую.
Сегодня будем говорить о эпохе дворцовых переворотов 18 века в нашей стране. Мы затрагивали эту тему, когда говорили о окончании царствования Петра I. Наверное, здесь можно было и в эпохе дворцовых переворотов выделить разные по своему наполнению, что ли, периоды. Но все-таки давайте вот сначала поговорим о самой этой эпохе. Потому что эпоха дворцовых переворотов, само вот это понятие ввел Ключевский, ну, так принято считать, что именно он, да, обозначил вот эту эпоху как эпоху дворцовых переворотов. Во-первых, Дим, начнем с этого. А что было причиной, да, вот того, что случилось? Потому что очень многие говорят о том, что это последствия указа Петра I 1722 года. Это указ Петра I о праве монарха назначать себе наследника. Да? Это вот новое в престолонаследии. И многие концепции исходят именно из этого. Многие даже это называют ошибкой Петра I, который вот нарушил сложившийся порядок наследования престола по старшинству, таким образом увеличил число претендентов на престол, и захват, да, такой верховной власти именно по этому престолонаследию приобрел видимость законности. И вот из этого выводится, значит, теория того, что вот это была ошибка.
Не думаю. Не думаю. Потому что, понимаешь, назначает государь наследника, преемника, и остальные должны принять. Ну, кстати, не очень понятно ведь, кого он назначит. Вот. А возникают несогласные. А это ведь все происходило из глубокого понимания событий, которые были раньше. Ну, например, там при Иване Грозном с его детьми, когда партии формируются вокруг наследников. И когда то, что в кавычках может быть названо оппозицией, формируется по отношению к наследнику, чтобы в тот момент, когда уйдет действующий правитель, вот, отыграться. В широком смысле этого слова. Мы же это несколько раз наблюдали. Но трагическая судьба Алексея Петровича, сына Петра I, была ведь связана с этим. Все, кто был не согласен с Петром, они надеялись отыграться за счет наследника, который, ну, обязательно должен был стать царем. Более того, там же возникает и вторая вещь. Если ты достаточно хорошо контролируешь наследника, то не укоротить ли срок пребывания у отца, пребывания на троне? Да, и это еще одна, так сказать, возможность заговора. Поэтому, понимаешь, говорить о том, что дворцовые перевороты были вызваны указом Петра I, не думаю. Не думаю. Я думаю, как раз другое, что оформился к этому времени через российскую государственность, оформился довольно серьезный слой того, что можно было бы называть элитой или правящим классом. Вот. Он, кстати, был очень сильно расширен в период Петра I, потому что в дворянство притекло очень много людей из других сословий за счет службы. Ну, огромная роль начала играть гвардия, например, ну, которой раньше не было. Да? Эти люди между собой решали, кто и что лучше. Ну, особенно это было явно видно и на Елизавете, и на Екатерине II. Вот, когда эти дворцовые перевороты были идеологически обустроены. Ну, кстати, обе царицы в этом смысле назначали себя прямыми продолжателями Петровского дела. И, кстати, эти перевороты мотивировались возвращением к той линии генеральной, которую задавал Петр. Они хотели идеологически этому принадлежать, а не чему-то другому. Мне не кажется, что здесь Ключевский прав, больше даже не Ключевский, а те, кто потом обсуждают этот указ, что он, дескать, повлек время переворотов. Я думаю, что перевороты были прежде всего обусловлены расширением, существенным расширением элитно-правящего слоя, вовлечением туда большого числа людей. И я бы сказал еще так, ну, первой формой широкой идеологизации этого самого правящего слоя. Ну, кстати, факторов идеологизации они тоже были Петром все заданы. С одной стороны, было это окно в Европу, а с другой стороны, например, в екатерининское время. Все идеологически оформляется так, знаешь, вот тю, Европа. Что там-то Европа? Это мы им расскажем, как вообще надо. А замыкалось все это письмами Екатерины, которая рассказывала европейцам действительно, как все это надо. Кстати, если почитать какие-то документы конца 18 века екатерининского времени, то от наших людей, которые ездили туда, в ту Европу, то, в принципе, ну так, есть, конечно, какие-то восторги. В значительной степени есть и то, что Европа со стороны просвещенного русского человека, который туда ездит, выглядит, ну, как-то не очень привлекательно. И этот момент тоже появляется. Поэтому мне кажется, что два фактора. Расширение, социальное расширение, и повышение роли идеологизации этого расширенного правящего класса. Вот это мотивировало, с моей точки зрения, дворцовые перевороты.
Марат?
Да, здесь, конечно, не только Ключевский, здесь фактически Екатерина II сама обозначила этот период. То есть она его хронологически выделила путем исключений из хронологии. Фактически сделав так, что с Петровского времени, с 1725 года, она, родившись только в 1729 году, объявляет себя его наследницей Петровской. И значит, это время какое-то, время пропасти фактически. Кроме того, дворцовые перевороты, они еще раз подтверждают идею, которую в прошлой нашей программе мы обсуждали, о слабой применимости или вообще неприменимости понятия абсолютизм к русской истории, ну, например, 18 века. Потому что все эти компромиссы, все эти сдерживания и противовесы, которые приводили монархов к власти в 18 веке, как раз и подтверждают идею, ну, о каком абсолютизме здесь можно говорить. В то же время все эти механизмы, они, как правило, не срабатывали в долгую. То есть, если элиты имели какие-либо интересы по приведению на престол своего кандидата, на каком-то очень раннем этапе, ну, в случае с Анной Иоанновной это в течение, не знаю, нескольких часов только лишь, в случае с другими монархами, может быть, подольше, интересы эти реализовывались. А дальше оказывалось, что монарх укреплялся, поддерживал другую группировку, фактически эта группировка с ним сращивалась, и интересы тех, кто приводил, часто оказывались совершенно тщетными. И фактически дворцовый переворот – это период совершенно неоднородный. Ну, скажем, самые ранние из них, ну, реальные дворцовые перевороты, действительно, это перевороты, которые организовывались придворными элитами, и они были короткими, кстати, да, если мы возьмем первые два правления, Екатерину I вообще там 2 года, условно, Петр II 3 года, а потом начинаются уже такие дворцовые перевороты, где от дворцового самого переворота только приход к власти, а дальше начинается совершенно иная политика, которая совсем не связана с обстоятельствами воцарения. Ну, скажем, 20-летие Елизаветы Петровны, оно очень-очень далеко ушло от тех интересов, которые были в самом начале правления. И можно даже сказать, что она такая предвестница Екатерины. Ее зря так какую-то тень сумасбродной правительницы, почти ставя на один уровень с Анной Иоанновной, такая есть точка зрения. Но она неверная. Елизавета Петровна во внешней политике фактически создала весь тот потенциал, который потом Екатерина начинает реализовывать, но я имею в виду хотя бы на европейском направлении, там уже про юг здесь говорить не приходится. Поэтому это самостоятельно достаточно влиятельная с точки зрения признания ее в Европе правительница, которую вот так вот, ну, только лишь объявлять богомолкой, которая, значит, молитвы в монастырях сопровождала какими-то, значит, своими ледяными домами, подобно Анне Иоанновне, это неверно. В то же время, как мне кажется, неверно и Анну Иоанновну объявлять исключительно какой-то такой игрушкой и фактически находившейся во власти Берона. Это тоже неверно. Вообще вот такого рода стереотипы, они, к сожалению, еще больше плодятся, потому что эпоха дворцовых переворотов, она как-то очень сильно ушла из академического поля в художественное. И поскольку правительницы женщины, поскольку здесь много разных любовных историй, лирических историй.
Ну, кто же не читал Пикуля, да?
Да, и, собственно говоря, очень многие историки, в том числе и крупнейший, не будем его называть, да, сейчас исследователь петербургских дворцовых переворотов, тоже некоторым образом, как мне кажется, билетаризируют этот период. Поэтому до правды, до каких-то вот, например, таких скучных каких-то правовых, хозяйственных аспектов, например, развития России в этот период времени, то, что она не стояла, не топталась на месте отнюдь, что завоеватели, которые смотрели на потерянные свои территории, да, они были, что называется, у границ государства после петровских всех реваншей, они так и не осмелились фактически государство разрушить, по большому счету. То, что была Семилетняя война и так далее. Вот это все, ну, как-то немножко уходит в сторону каких-то дворцовых интриг, любовников, фаворитов и так далее. На самом деле, это государство, которое от Петра до Екатерины не стояло на месте.
Меня очень занимает один сюжет, который связан с периодом правления Анны Иоанновны. Это ведь вот возникновение кондиции, который Верховный Тайный Совет там произвел. Фактически многие называют это попыткой изменения даже строя, да, поменять самодержавие на какую-то другую, ну, там, условно-олигархическую, да, такую модель. Но при этом сюжет-то закончится тем, что Анна Иоанновна, которая по этой кондиции, значит, должна была принять условия, при которых могла стать императрицей, она просто взяла ее и разорвала. Вот и все. И на этом, собственно, кондиции и влияние Верховного Тайного Совета, ну вот на этом этапе они как бы вот закончились. И это ведь тоже очень важная вещь. Как раз она говорит о том, что какие, в общем, полномочия все равно оставались. Решение какого-то Верховного Тайного Совета на самом деле таким образом легко прерывались.
Это вот та мысль, которую Дмитрий Евгеньевич в прошлой программе о Петре или в позапрошлой высказывал относительно несоотношения понятия абсолютизм и самодержавия. Вот и Анна Иоанновна проявила самодержавие. Романовское самодержавие, такое кровное, да, она понимает, кто она понимает, что она ни много ни мало внучка Алексея Михайловича, то есть тут никаких даже не нужно подтверждений, да, потом она намудрила со своим престолонаследием, а все сложные системы, они не работают легко, и поэтому весь этот престолонаследный процесс, который она тщательно вроде бы продумала, он разрушился. Но сама по себе она прямо такая пасконная Романова. И она самодержится, самодержавица, не знаю, как правильно сказать. В общем, она понимает свою кровную ответственность, что ли, за государство. Государство – это я. Но это отнюдь не синоним французской модели абсолютизма.
Ну, точно, совершенно. И, кстати, знаешь, вот даже до сегодняшнего дня это все страсти про европейский путь – и про то, что вот у нас там была вот кондиция, это чуть ли не конституция, оказывается, должна была быть, понимаешь? Вот сейчас любят так обсуждать, чуть ли не конституция. Чушь, конечно, это все, никакого отношения эта конституция не имела. Вот, это имело к попытке, ну, некоторой элитной группы, спрятавшись за фиктивной фигурой монарха, осуществлять негласное управление. Это да. Так этим наша элита страдала, ну, со времен Ивана Третьего она так и страдала. При Иване IV и смутном времени это был пик всего этого дела. Ничего нового, они и дальше потом будут так пытаться это делать. Вот скорее тут можно одно сказать, что вот дворцовые перевороты были, кстати, на мой взгляд, способом корректировки, ну, некоторой линии, потому что партии захватывали возможного наследника, так или иначе, идеологически или еще каким-то образом. А потом приходилось так и... Я бы, кстати, и Павла Первого тоже сюда включал. С табакеркой, понимаешь? Не нравился он им. Не нравился. Это хороший абсолютизм. Петр Третий не нравился. Это как такое могло быть, рассуждая, что у нас это век абсолютизма?
Потом удар получили.
Да, чушь, конечно, это все.
Здесь очень важная тема, на мой взгляд, это гвардия. Да, вот мы сказали о роли гвардии во всех историях и эпохе дворцовых переворотов. С одной стороны, да, там есть теории, по которой гвардия играет, ну, такую, ну, это тоже, наверное, так мифологизировано во многом, но она играет такую положительную роль, да, вот, вот гвардия возмутилась, тут вот что-то, значит, им не нравится, как-то национальные интересы ущемляются.
Так, а гвардия — это народ, такой глаз народа.
Да-да-да, вот с другой стороны, наоборот, да, там, значит, некие вооруженные люди с оружием в руках, они вершители судеб, значит, государства. Кого захотим, в общем, да, того и ставим. И вот эти вот две такие крайние точки зрения, на мой взгляд, тоже стоит обсудить. У нас сейчас время новостей. Новости послушаем, все вместе вернемся и продолжим нашу программу.
Цивилизация. Цивилизация. Уроки идеологии. Наша цивилизация.
Продолжаем. Продолжаем наш разговор. В студии Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Цивилизация». Сегодня говорим об эпохе дворцовых переворотов. Закончили мы предыдущую часть нашей программы о гвардии, ее роли и оценке этой роли.
Дим. Ну, вот смотри, гвардия же гвардии рознь, да, в разные времена. Потому что гвардия 18 века – это не гвардия второй половины 19 века. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что гвардия 18 века – это и есть служилое сословие. Они служат. Причем служат самозабвенно. И у них есть критерий того, кто должен править. Тот же, кто и служит. Царь должен служить на своем уровне, служить государству и России. Они это так понимали. И их идеология была именно такая, служилая. И, конечно, ничего этого во второй половине 19 века в русской гвардии уже практически не было. При этом понятно, да, что соблазн освобождения от службы реализовался тогда же. Вот, потребовали от Екатерины подтвердить то, что Петр III, который не нравился и которого свергли. Вот, но вот если вот он дал свободу от службы, то будь любезна, уж подтверждай. Не могла она это отозвать. Это, конечно, то, что они это подтвердили, и потом дальше это сохранилось, это сыграло, с моей точки зрения, одну из ключевых негативных функций вообще в истории империи, в имперском периоде. Потому что дальше без обязанности служения все это только разлагалось. Да, медленно, не быстро, десятилетиями, столетия разлагалось. Но через 100 лет полностью практически разложилось. Стоило только этот стержень оттуда выбрать. Вот, поэтому гвардия действовала, с моей точки зрения, да, там, понятно, были, всегда есть и меркантильные интересы, и ситуативно-политические интересы. Все это есть. Но я при этом считаю, что гвардия действовала идеологически. Идеологически. И, кстати, гвардия появилась как наследие Петра. И возможность через службу изменить свое социальное положение. Это было наследие Петра. Вот. Поэтому они и так идеологически на все это смотрели и считали, что надо поддержать того, кто будет вот в целом этого держаться.
Ну, здесь надо еще все-таки отметить, Марат, прежде чем вот передам слово, надо отметить, что, ну, и, собственно, гвардия, так же, как и дворянство, не было абсолютно подверг только одной идее, и все смотрели одинаково на то, как нет, должно, конечно, происходить. Да. Оно тоже было разобщено, и разные идеи были, и разные устремления. Да, Марат?
Видимо, вот гвардия стала превращаться в таких помещиков-землевладельцев и увиливать от службы, вероятно, вот в это 20-летие Елизаветы Петровны, вот этот период, когда гвардия начинает уже постепенно дрейфовать к тому, что мы потом увидим в долгое правление Екатерины. Такие добрые молодцы, которые вместе с Елизаветой Петровной вошли в опочивальню Анны Леопольдовны, они сменяются уже на таких вот абсолютно заскорузлых, увенчанных различными наградами и оторванных абсолютно от народа. Уже представить себе, что это там измайловский полк, ну, условно говоря, комплектовавшихся из крестьян села Измайлова, как это могло быть в начале первой четверти 18 века, уже представить себе невозможно было. Это уже становилась элита придворная. Поэтому от какого-то народа они уже не могли ничего сообщать власти, они сами становились частью власти и действительно идеологизировались к этому периоду времени. Поэтому фактически к екатерининскому времени гвардия – это просто, ну, часть элиты. Ну, есть такая вот часть элиты придворная, которая занимается государственными делами, в том числе, скажем, экономическими. Есть наследие Петровского сената, оно некоторым образом увязло, но, тем не менее, все равно эта структура сохраняется. А есть гвардия. Так что здесь уже представить себе, что это некая такая, ну, в кавычках говоря, феодальная история или история какой-то связи народа и общества, народа и дворца, представить себе это уже невозможно. Это тоже такая беллетристика литературная, ну, например, в противопоставлении бероновскому немецкому засилью и такой русской крестьянской фактически гвардии, которая, значит, вот, мне кажется, что это в 20 веке особенно. Здесь уже вот не Ключевский, а скорее историки, скажем, 40-х годов, которые очень так вот рьяно подчеркивали, значит, космополитизм двора и народность, значит, гвардии, которая в какой-то момент истории вот может привести в порядок государства. Можно такую очень условную аналогию привести, это военная элита Турции в 20 веке, когда, значит, немножко от идеи Ататюрка куда-то отходят, вот якобы такой, значит, народная такая вот сила глубинного народа в лице армии, она приводит в порядок строй. Мне кажется, это очень условные и очень такие неверные утверждения, потому что фактически гвардия – это отнюдь уже не народ к тому времени.
Мне кажется, важно сказать по поводу того, что при каждом правителе, да, в это время обязательно есть, ну, там, фавориты, помощники, не знаю, регенты и так далее. И очень многие связывают как раз, ну, персональные, что ли, да, там, взгляды и возможности этих людей, их кругозор и взгляды на устройство государства, на то, как развивается государство. Да, там Меншиков, это там Долгорукие, Берон на каком-то этапе, значит, Разумовские, Шуваловы и так далее. Не исключаю, конечно, очень серьезного влияния. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на то, что происходило, вот мы сказали о том, что Марат об этом сказал, что в это время государство не стояло на месте, оно продолжало развиваться. И когда вот этот период представляют как полную анархию и хаос, на мой взгляд, вот это очень важная вещь, о которой, ну, которую нужно подчеркнуть, что да, там что-то менялось, безусловно, но все-таки, ну, от хаоса, по-моему, это было далеко.
Но это было страшно далеко от хаоса, точно совершенно. При том, что генеральная линия все равно сохранялась, при том, что действительно были вот эти вот перевороты и были смены партий, но государство даже не дрожало, ну, как бы в этот момент, понимаешь? Но рассматривать это как период хаоса, не знаю, но Елизаветинское правление, это уже долго. Елизавета Петровна, значимый отрезок времени.
20 лет.
Да, по любым меркам правит. Ну и что за 20 лет? Ну, кстати, много чего. Но, так сказать, европейская линия вся была продолжена в отношениях, ну, с Европой и с так называемым цивилизованным миром. И только укреплялась Россия, ничего не потеряла. Ну и кстати, ресурсы в значительной степени были сформированы, которыми во многом воспользовалась потом Екатерина II. Во-первых, нет хаоса, во-вторых, есть понятное развитие, абсолютно понятное. Ну, так мне кажется.
Да, Марат.
Если бы был действительно хаос, то вот это наша ось Восток-Запад, фактически все западные направления, опять же, не берем пока южные, это задачи Екатерининские, это ее орлы, это уже немножко другая эпоха, другие обстоятельства, но вот даже вся европейская, западноевропейская политика России, которая действительно была подготовлена до Екатерины, она бы не смогла просто реализоваться, да, может быть, и какие-то возникли бы существенные угрозы для существования самого государства, например, для Петербурга, если бы был бы хаос. Что мы видим в то время в Европе? Там все ослабели, что они забыли о России, о своих проигрышах, о тех амбициях, которые Петр им, значит, срезал фактически, они куда вообще подевались? Там же не пустыня, там европейские сильные, мощные государства, они никуда не делись. Там Австрия, например, набирает обороты в это время, если так вот в качестве одного из примеров. Поэтому, если бы был бы хаос, а мы уже говорили об условности разделения внутренней и внешней политики, то если все-таки условно говорить о внешнеполитическом контуре, ну, мы бы имели череду проигрышей, а мы имели череду побед. Поэтому говорить об этом периоде только как о хаосе нельзя. Другой разговор, что партии иногда выступали внутри себя хаотичны, они сами не могли сразу выработать политическую программу. Это действительно так. И в этом отношении были такие, скажем, там, два шага вперед, один назад. Это бывало. Но, тем не менее, сама магистральная линия, она не подвергалась никакому сомнению. Вспомним, опять же, пушкинские слова о том, что наследники, да, они такие, может быть, и жалкие наследники Петра, но они изумлены его величием, и они следуют его вот этой конве, его матрице.
Тоже вот, готовясь к программе, любопытные я такие теории по поводу этого отрезка времени нашел. И один из которых, мне кажется, нельзя обойти, это такая теория, при которой говорится о том, что именно в этот момент нанесен сильный удар по русской идентичности. Вот так. Тут и по поводу православия, и того, что оно там на государственном уровне отказались, да, отказались от такого идеи православного государства, что ли, да, отделения церкви от государства. Ну, это, я так понимаю, даже и эпоху Петра I затрагивает. И о том, что на должностях на многих ведущих довольно долго стояли этнические там немцы, ну или немцы в том понимании, которым в 18 веке это было. Вот что по поводу этого, Марат, можешь сказать?
Ну, конечно, вот эти экспаты, так скажем, да, они появляются в России, действительно, тут нет преувеличений, что снобизм их определенный, такое самомнение и взгляд свысока на русскую жизнь и на каких-либо русских конкурентов в эту интеллектуальную элиту. Ну, классический пример – это Петербургская академия наук, фактически немецкая, и такой, значит, русский самородок поморс Ломоносов. Конечно, но в то же время сказать о том, что они могли выстраивать какую-либо политику в интересах своих земель, тоже нельзя сказать, потому что их одергивали, и они не работали, они не были какими-то засланными казаками, да, засланными немцами. Во-первых, а что такое Германия? Ее нет. Это конгломерат разных совершенно противоположных, враждующих между собой немецких государств. Мы хорошо помним, когда Екатерина приезжает, да, в Россию, и насколько она ассоциируется с Пруссией или только со своим маленьким государством, вот этим штеттеном городком на Балтике, это ведь не представляет собой единого немецкого организма. Поэтому и эти немцы тоже не могут работать в интересах какой-то великой, там, в кавычках, Германии. Это тоже определенное преувеличение. Что касается русского духа, ну, мне кажется, что Елизавета Петровна, вот прям и Анна Иоанновна тоже, они такой прям русский-прирусский дух с точки зрения и поддержки церкви. Секуляризация такая серьезная начинается с церковных земель только при Екатерине II. Тоже такой парадокс. Екатерина вроде у нас в восприятии исключительно, особенно на раннем этапе, осторожная с русскими такими, да, концептами, дабы в ней не заподозрили немку. А ведь секуляризацию церковных земель проводит именно она, мощную, серьезную. У нас многие монастыри в России прекратили свое существование именно в Екатерининскую эпоху. При Елизавете Петровне, при Анне Иоанновне этого не было. Более того, еще продолжался процесс христианизации. Да, это синодальный период, но они следуют петровской логике, они не выходят за рамки ее, они не усиливают ее, не ослабляют, они идут по петровскому вот этому канону синодального развития церкви. Поэтому говорить о том, что они истребили русский дух и насадили немецкий, нет. Мне кажется, это восприятие в том, что когда какое-либо активное меньшинство где-то появляется, оно может быть и не всеобъемлющее, и не имеет никаких таких мощных ресурсов. Оно просто очень заметно. Берон очень заметен, Миних заметен. А что вокруг них там в начале самых первые дни, да, первые часы Анны Иоанновны был Верховный Тайный Совет абсолютно русский, это как-то уже мало заметно. Здесь, мне кажется, именно яркость меньшинства, она играет свою определенную роль.
Да. Ну, яркость меньшинства, которая в чем выражается? Ну, хотели ли они пограбить и получить экономическую выгоду от этого? Безусловно, хотели. Ну, а это же за чей-то счет было. Поэтому, ну, что это такое? Засилие немцев. При том, что да, весь снобизм был. У всего же есть, ну, инерция и другие продолжения, которых ты даже не планируешь. Потому что, когда мы рубили окно в Европу, мы понимали, что, ну, они к нам придут. И уже при Петре было понятно, что есть разные. Есть те, кто приходят, допустим, ну, как бы служить, получить жалование и честно исполнять свой долг. А есть те, Ну, как потом у Михалкова в «Сибирском цирюльнике», да, вот жулик с этой машиной, которая должна, типа, косить всю Сибирь, да, небывалую производительность. Есть жулики, есть те, кто приходит служить и работать, а есть те, кто приходит обманывать. Да, безусловно. Но мне кажется, что удалось при этом и, как бы, и обман, и долю во власти для немцев, широко понимаемых, сократить. И не уничтожить то, что нам было нужно, ну, в этом смысле. В общем, прошли-то довольно корректно, без крайностей, что в одну, что в другую сторону. Ну, может быть, кстати, перевороты регулировали эти крайности тоже. Понятно, что там в образе Петра Третьего многое преувеличено, но не без закидонов был товарищ, извините за сленг.
С другой стороны, мы не должны недооценивать... уж как минимум желание иностранных держав.
Точно.
Вот в этой довольно мутной, да, чего уж там говорить, воде, что-то, да, там продвигать свои интересы. И, конечно, влияние, да, там, и определенные попытки воспользоваться тем или иным сменой власти, тем или иным, да, переворотом в своих целях, безусловно, были.
Ну, не случайно Елизавета Петровна быстро, в течение буквально первых моментов знакомств с матушкой, приехавшей Екатерины, сразу же ее выслала обратно, потому что полагала, что она работает в интересах Фридриха Прусского. И вот это чутье елизаветинское, оно здесь сработало. Хотя, как мы знаем, Екатерина, будущая вторая, отреклась от своей матери также в этот же момент, да, объявив себя русской и совершенно не связанной со своим двором. Поэтому такого рода моменты были, но вот именно что идея, что некоторые немцы были полезны, некоторые авантюристы в результате так или иначе работали в интересах государства и не смогли его разрушить изнутри. Хотя, может быть, и ставили такого рода цели, например, шпионаж, в области шпионажа и так далее, разведки какой-либо, безусловно. Но нанести какого-то серьезного ущерба нет, а пользу принесли. Работали на Россию. Не случайно в 19 веке эти немцы, потомки их, уже вообще не воспринимались в качестве немцев. Фактически оставались только их немецкие фамилии.
И то фамилии изменялись так, что, в общем, они уже как бы не немецкие. Фон Визин. А вообще-то он фон Визин. Вот это вот происходило. А, кстати, обрати внимание, ну, в екатерининское время тот же юг осваивают. Ну, Дерибас. Кто это? Авантюрист испанский. Ну, а вообще-то основатель Одессы, сооснователь. И таких там полно было. Ну, были разные, были те, кто прославились, а были те, кто позор снискали. Нужно сказать, что это время 18 века, когда мы можем уже смотреть на это спокойно. Пользу извлекать, виновных наказывать. Без излишней экзальтации. И, ну, это характеристика всего этого времени. Но, наверное, все-таки оформляется и баланс возникает. Все-таки, наверное, вот в екатерининское время, потому что она все это в значительной степени оформила.
Вообще складывается ощущение, оно, наверное, не столько историчное, да, такое историческое, что ли, да, взгляд, сколько, может быть, даже чуть обывательский. Но ощущение вот в череде этих дворцовых переворотов, что все это до момента, пока к власти не приходит действительно... ну, крепкий, да, властитель, и который может взять это все в свои руки. На любом этапе, окажись в этот момент монарх, который готов, да, все это оседлать и взять все в свои там серьезные крепкие руки, вот ровно до этого момента. То есть, в принципе, ведь ничего такого не произошло. Пришла Екатерина II, и могло и все дальше покатиться, но не покатилось. Значит, дело было в данном случае еще и в персонаже, да, в фигуре, которая стала.
Это всегда играет, имеет значение, всегда играет большую роль, но не единственную. Да, поэтому, ну да, на Екатерине все это видно. Но, кстати, вот то, о чем сказал Марат, это очень важно. Потому что она-то во главу угла, да, своего царствования поставила этот принцип, что она стала русской и больше русской, чем те русские, которые ее окружают. Это был очень принципиальный, очень важный момент. И, может быть, на этом немка, объявившая себя русской и посвятившая свою жизнь тому, чтобы стать больше русской, чем сами русские, вот в этом, может быть, кроется один из секретов того, что происходило в Екатерининское правление.
Ну, собственно, о екатерининском правлении мы будем говорить много и подробно, потому что это очень важная веха и очень обсуждаемая, и в том числе и в художественной литературе, беллетристике и так далее, безусловно. Но это уже будет в следующих наших программах. Хочу поблагодарить вас за этот разговор, наших слушателей, за внимание. Напомню, что это наш проект «Цивилизация». Дмитрий Куликов, Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии «Вести ФМ». Надеюсь, до скорой встречи.
Цивилизация.